Глава 26. Использование примеров и иллюстраций. Примеры и иллюстрации используются в проповеди со множеством разных целей. Но мы приведем только 7, которые имеют отношение к нашей теме, ни на минуту не забывая, что это далеко не все. Во-первых, мы используем их для того, чтобы заинтересовать и привлечь внимание наших слушателей. Мы не можем мириться с сонной аудиторией. Для нас спящий человек – это не человек. Сидней Смит как-то заметил, что хотя Ева была взята из ребра Адама, когда он спал, изъять таким же образом грех из сердца людей невозможно. Мы не согласны с батраком, землекопом, который в разговоре с одним христианином сказал: «Я люблю воскресенье, я так люблю воскресенье». Но почему же ты любишь воскресенье? Потому что, понимаешь ли, это день отдыха. Я иду в свою старую церковь, сажусь на скамейку, подымаю ноги и ни о чем не думаю. К сожалению, как в городе, так и в деревне, это ничего не думание, очень обычная вещь. Но ваше отношение к этому святому дню, к служению, к которому вы призваны, к молитвенному собранию не позволит вам дать людям шанс ни о чем не думать. Вы должны затронуть каждую струну в их сердце, чтобы они приняли Слово Божие, которое станет для них благом. Мы должны овладеть вниманием наших слушателей с самого начала службы и удерживать его до самого ее конца. Для этого есть много методов, но, может быть, самое лучшее – это вести в свою проповедь какой-нибудь интересный рассказ. Он заставит батрака слушать проповедь, и хотя ему будет не хватать свежего воздуха полей, он почувствует сонливость в вашей душной церкви, рассказанная вами история заставит его снова быть внимательным. Если он услышит историю, связанную с его деревней или кругом, в котором живет, то он будет весь внимание, и вы можете надеяться, что принесете ему пользу. Пример в проповеди имеет ту же цель, что и рисунки в книге. Все знают, что людям больше нравятся книги с иллюстрациями, и когда ребенок берет книгу с картинками, хотя он может и не читать текст к ним, он обязательно будет их рассматривать с большим интересом и вниманием. Но при применении того или иного метода не будем слепо придерживаться того, который считается самым лучшим. Некоторые люди не любят, чтобы их поучали, и потому не станут нас слушать, если мы начнем проповедь с изложения какой-нибудь из великих истин. Мы должны привлечь их к нашему столу букетом цветов, чтобы потом накормить пищей, в которой они так нуждаются. Недаром армия спасения идет по улицам, трубя в трубы и стуча в барабаны, чтобы привлечь людей в свои казармы. Так и ревностный проповедник потратит первые несколько минут в неподготовленной аудитории на то, чтобы пробудить в них интерес, а потом предложить им принять великую истину. Но даже эта пробуждающая прелюдия должна соответствовать теме вашей проповеди. А если это не всегда получается, то может быть не только извинительно, но и похвально, если она подготавливает слушателей принять то, что затем последует. Нагрузило не поймать рыбу, но оно отвечает своей цели – привлечь рыбу к приманке и крючку. Стиль проповеди в хорошо подготовленной аудитории, состоящей из истинно верующих людей, должен отличаться от манеры проповедования новообращенным или формально ходящим в церковь людям. Ваш здравый смысл подскажет вам, как обращаться к вашей аудитории. Иногда можно удержать глубокое и длительное внимание без применения иллюстраций. Я часто делал это в церкви нашего колледжа, когда она была заполнена, главным образом, членами церкви, но когда они уходили и их место занимали другие люди, я рассказывал им разные истории, притчи, проводил сравнения, давал примеры. Иногда во время проповеди я рассказывал анекдоты, и очень щепетильные и разборчивые люди выражали сожаление и приходили в ужас от того, что я делаю. Но когда я увидел, что некоторые из моих иллюстраций принесли пользу, я сразу вспомнил рассказ о человеке с алебардой, на которого набросилась собака сановника, и, защищаясь, он, конечно же, убил ее. Сановник страшно рассердился и спросил, как тот посмел убить его собаку. На что человек ответил, что, если бы он не убил ее, она покусала бы и разорвала его на куски. «Да», — сказал сановник, — «но ты не смел бить ее алебардой по голове, ты мог бы ударить ее рукояткой». Тогда тот сказал: «Мой господин, но если бы я так поступил, то она старалась бы меня укусить своим хвостом». Так, когда я обличаю грех, некоторые говорят: «Почему вы не обращаетесь к нему на вежливом языке?» И я отвечаю: Я бы так и сделал, если бы он кусал меня своим хвостом, но поскольку он всегда обращается со мной грубо, то я буду так же грубо обращаться с ним. И буду считать пригодным любое оружие, которое поможет мне убить это чудовище. Мы не смеем упустить сегодня ни одной возможности привлечь внимание наших слушателей. Мы должны воспользоваться каждым случаем, каждым оружием, если оно может помочь нам в нашей работе. И мы должны приложить все наши усилия и всю нашу энергию, если это хоть в какой-нибудь мере заставит людей задуматься о праведности, терпимости и грядущем суде. Нам надо читать, много учиться, иначе мы не сможем оказать доброго влияния на наше время и наше поколение. И чтобы быть по-настоящему хорошим проповедником, необходимы огромные усилия и большие природные способности. И я твердо уверен, что если у вас есть большие природные способности, вы должны приложить и неимоверно большое усердие, если хотите служить делу Божию среди этого покалеченного и развращенного поколения. В Шотландии один идиот поднялся на кафедру до того, как пришел проповедник, и когда тот попросил его спуститься вниз, он заявил: «Э, нет, вы лучше также подымитесь, потому что только вместе сможем мы сдвинуть с места этих ослов». Конечно, так и нам требуются все наши знания и умения, чтобы заставить очнуться людей, которым мы призваны служить. И если мы не применим все законные средства, чтобы заинтересовать наших слушателей, то они все будут спать, как те в Шотландии, кроме одного идиота. Там проповедник разбудил их и пытался пристыдить, говоря: «Как вам не стыдно, вы все спали, кроме этого бедного бродяги-идиота». Но тот оборвал его, воскликнув: «Но если бы я не был идиотом, то тоже заснул бы». Мораль этой хорошо известной истории не требует комментариев, и я перейду ко второй цели использования истории иллюстраций. Сделать нашу проповедь правдоподобной и живой. Это очень важно. Прежде всего, мы не должны допускать, чтобы, когда мы проповедуем, слушатели наши могли подумать, что мы их обманываем. Ничего театрального недопустимо на кафедре, ни в тоне, ни в манере, ни в чем другом. Мы должны подниматься на кафедру и разговаривать с нашими слушателями так, как разговаривали бы с ними на кухне или в гостиной, и говорить обычным тоном. Прошу вас, ради всего святого, что в вас есть, отбросьте всякую чопорность и аффектацию. Ничто так не привлекает большинство людей, как простота и естественность. Некоторые проповедники даже не могут естественным образом предложить пропеть гимн. Давайте пропоем хвалу во славу Господу, произнесенное тоном, который можно иногда услышать в наших храмах и молитвенных домах. Разве подумает кто разговаривать в таком тоне за чашкой чая? Или: «Я буду вам крайне обязан, если вы будете столь любезны, дать мне еще чашку чая». Сказанное таким же неестественным образом. Вы никогда и не подумаете дать чай человеку, который так к вам обратится. Если мы будем проповедовать таким глупым образом, то наши слушатели не поверят тому, что мы им говорим. Они будут думать, что это наша обязанность, наша профессия, которая обязывает нас так говорить, и все, что мы делаем, также обусловлено нашей профессией. Мы должны стряхнуть с себя всякий профессионализм, как Павел стряхнул змею в огонь, и мы должны говорить, как Бог заповедал нам, а не чуждым, неестественным для проповедования новомодным ораторским языком. Учение нашего Господа было крайне правдоподобно и живо. Он излагает истину наглядно, но не как на плоской картине, а как в стереоскопе, делая ее объемной, со всеми линиями и углами красоты правдоподобной жизни. Какая это была прекрасная наглядная проповедь, когда Он, призвав дитя, поставил его среди учеников, или когда, говоря о воздержании от обременительных забот, Он нагнулся и сорвал лилию. Что, я полагаю, Он сделал? И сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут». И я могу себе прекрасно представить, что какие-то птицы пролетают над его головой, и, указав на них, он сказал: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш небесный питает их». О, как все это было правдоподобно и живо! Мы не можем всегда буквально подражать Господу, потому что должны, главным образом, проповедовать в молитвенных домах. И какое счастье, что у нас их так много, и я благодарю Бога, что много строится их вокруг нас. Однако я еще больше благодарил бы Бога, Если бы половина наших проповедников, которые проповедуют в разных домах, вышли бы на улицы и проповедовали бы Евангелие на больших дорогах, в маленьких улочках и всюду, где только люди могли бы послушать их. Мы должны идти в мир и проповедовать Евангелие всем людям, а не замыкаться в наших храмах, ожидая, что они придут к нам, чтобы послушать, что мы им будем говорить. Охотник, который сидит у окна в своей комнате с заряженным ружьем, едва ли настреляет много дичи. Нет, он должен надеть тяжелые сапоги, тащиться по болоту, и тогда он застрелит птиц, которых ищет. Так и мы, братья, должны быть всегда готовы надеть тяжелые сапоги и идти к людям, пользуясь каждой возможностью вернуть их к Господу, как трофей силы Евангелия, которое мы им проповедуем. Но едва ли надо нам делать наши проповеди правдоподобными и живыми таким образом, как это иногда делал Мэтью Уилкс. Однажды на утренней воскресной службе он поднялся на кафедру, взяв с собой маленькую коробочку, и через некоторое время, раскрыв ее, вынул оттуда маленькие весы и, очень медленно переворачивая страницы Библии, поднял весы и прочел текст. «Ты взвешен на весах и найден очень легким. Но я думаю, что такой стиль, скорее легкий, чем убедительный». Мне больше понравилось, когда Мэтью Уилкс в другой раз, проповедуя на текст «Смотрите, поступайте осторожно», начал с того, что сказал. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы кот ходил по верху высокой стены, покрытой кусочками стекла разбитой бутылки? Если видели, то поймете, что означает повеление. Смотрите, поступайте осторожно. Или, например, как сделал Тейлор, когда, проповедуя на улице из городов в Калифорнии, встал на бочку с виски и, топнув по ней ногой, сказал: «Эта бочка подобна человеческому сердцу, наполненному вредным веществом, и некоторые говорят, что если грех вошел в вас, то он также может и выйти из вас». «Нет», — сказал Тейлор, — «это не так, виски в бочке под моей ногой — это зло, это проклятие, это сатана, но пока оно остается закрытым в этой бочке, оно принесет меньше вреда, чем если разлить его в бутылки и продавать на улице пьяницам, которые под его воздействием пойдут домой и станут бить своих жен и убивать своих детей. Так и вы, если будете держать грех в своем сердце, он будет оставаться злом и дьявольщиной, и Бог проклянет вас за него. Но во всяком случае он принесет меньше вреда другим людям, если все его будут видеть». И, топнув ногой по бочке, он сказал: «Предположим, что вы попытаетесь перевести эту бочку через границу вашей страны, и таможенник потребует показать и попробовать ее содержание, и когда вы скажете, что ни капли не дадите ему, он не пропустит ее через границу. Так и нам, если бы можно было скрыть свои грехи в своем сердце и не показывать их, то все равно нам невозможно будет перейти через небесные границы и никогда не войти в святую и блаженную страну». Это, я считаю, в какой-то мере правдоподобной иллюстрацией и хорошим способом учения истине. Хотя не хотел бы всегда проповедовать, стоя на бочке с виски, из страха, что крышка ее провалится и вместе с ней и я. Я также не советовал бы вам быть столь правдоподобным в вашем служении, как тот знаменитый французский пастор, который, обращаясь к своим прихожанам, сказал: «Что касается Марии Магдалины, то таких людей, которые блудодействуют, очень много, даже здесь, среди вас. И я сейчас брошу этот требник в такую блудницу». И тогда все женщины опустили головы. Но он сказал: «Нет, конечно, вы не все такие блудницы, как Мария Магдалина, я совсем не это подумал. Но вы сами видите, как ваш грех выдает вас. Я также даже не советовал бы вам следовать примеру того пастора, который после сбора пожертвований на освящение и отопление храма, начав проповедь, через некоторое время погасил свечи на кафедре, сказав, что эти пожертвования ему не нужны, так как он не читает, а говорит свою проповедь. Но, добавил он, когда Роджер начнет читать псалмы, вам свет понадобится, чтобы смотреть в свои Библии, так что свечи нужны вам. И тепло мне не надо, так как произнесение проповеди меня согревает. Поэтому, как видите, эти пожертвования нужны исключительно вам. Никто не может сказать, что сегодня мы собирали пожертвования для себя, они пойдут только на вас. Я думаю, что глупо пастору говорить это, хотя считаю, что такое его поведение является прекрасным примером смелости. История, которую обо мне рассказывали, подобно многим россказням обо мне, имеет две стороны. Так, говорят, что когда я хотел показать, как люди отпадают от веры, я скатился с кафедры, держась за перила. Я вспоминаю эту историю только потому, что в то время моя кафедра была прикреплена к стене и не имела никаких перил. Так что этот выдуманный глупец, который действительно был бы глупцом, если бы сделал это, никак не мог бы этого сделать, как бы сильно он ни хотел. Но, с другой стороны, хотя эта история и выдумана, она отвечает всем целям правдоподобия, о которых я вам говорил. Может быть, вы помните случай, рассказанный Уайтфилдом об одном слепом, который шел с собакой по краю пропасти и поскользнулся. Его описание было таким наглядным и иллюстрация такой живой и правдоподобной, что лорд Честерфилд вскочил и воскликнул: «О боже мой, он погиб!» Но Уайтфилд возразил: «Нет, милорд, он не погиб, будем надеяться, что он спасся». И далее он сказал, что этот слепой рассчитывал на себя, как это делает только собака. На этом примере он хотел показать, что человек, рассчитывающий только на себя, может легко скатиться в ад. Или какой наглядный пример любви к деньгам привел Ген Роджерс, рассказав об одном человеке, который так любил деньги, что, умирая, старался как можно больше заложить их себе в рот, потому что так любил их и хотел немного взять с собой. А как замечательно говорил нам Джереми Баррахс о бесполезности земного богатства как утешения в конце нашей жизни, рассказав историю об одном скряге, который, умирая, положил рядом с кроватью свои мешки с деньгами. Он все время подымал их и приговаривал: «И я должен вас оставить. И я должен вас оставить. Ведь все эти годы я жил ради вас, и как же мне вас теперь оставить?» Так он и умер. Или еще одна история о человеке, который, умирая, очень страдал, и особенно от угрызений совести. Ему также не давали покоя его мешки с деньгами, его закладные, денежные обязательства, облигации, и, прижав их к сердцу, он все время приговаривал: «Они мне ни к чему, они ни к чему, они ни к чему, заберите их от меня. Как все они ничтожны, когда в последние минуты жизни мне так нужно утешение». Какая исключительная любовь ко Христу рассказывается в истории о Джоне Ламберте, который, вися уже на столбе над разожженным костром, восклицал: «Никого, кроме Христа! Никого, кроме Христа!» И когда пламя уже коснулось его ног, и он упал в огонь, он все еще восклицал среди огня: «Никого, кроме Христа! Никого, кроме Христа!» Как живо предстает перед вами великая истина, когда вы слышите такие истории. Вы также ясно представляете себе эти случаи, как если бы они происходили перед вашими глазами. Как живо вы можете представить себе страх из-за непонимания между христианами в рассказе Гена Джея о двух людях, которые шли ночью в тумане навстречу друг к другу с противоположных сторон. Каждый видел то, что ему казалось страшным чудовищем, движущимся к нему навстречу, и сердца их трепетали от ужаса. Но когда они подошли друг к другу, то увидели, что эти два страшных чудовища были братьями. Так и люди разных конфессий часто боятся друг друга, но когда они ближе подходят и лучше узнают друг друга, то видят, что они братья. Или, как замечательно показывает история о негре и его господине, что прежде всего надо думать о божественных вещах, а не заниматься выяснением более глубоких элементов нашей святой религии, пока их досконально не изучишь. Бедный негр очень старался научить своего господина великой истине, уговаривал его уверовать во Христа, пока тот не признался, что не понимает учения об избранности. «Ах, господин, — сказал негр, — разве вы не знаете, что написано до послания к римлянам? Вы должны читать Библию по порядку, учение об избранности написано в послании к римлянам, а до него есть еще Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. А вы еще только читаете Евангелие от Матфея, оно об искушении. А когда вы дойдете до Евангелия от Иоанна, вы там прочтете, что Господь Иисус Христос сказал, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так и вы, братья, можете сказать своим слушателям: лучше сначала прочтите четыре Евангелия. Прежде чем читать послание к римлянам, сначала изучите Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, а потом уже можете перейти к посланию к евреям. Я думаю, что довольно приводить вам примеров иллюстраций, тем более, что вы сами можете найти их, сколько вам понадобится. Я просто привел их вам для того, чтобы вы увидели, что они делают проповедь живой и правдоподобной, поэтому чем больше вы будете вводить их в свои проповеди, тем лучше. Однако я должен вас предостеречь от опасности большого количества историй в одной проповеди. Может быть, вам достаточно только салата на вашем столе. Но если вы пригласите своих друзей к обеду и кроме салата, ничего им больше не дадите, то это им не очень понравится, и они больше не придут к вам. Третьей целью использования примеров и иллюстраций в проповедях является объяснение великих истин и обязанностей верующих тем, кто плохо их понимает. Проповедник должен иллюстрировать проповедь разными примерами и случаями из повседневной жизни, чтобы она была понятна его слушателям. Если кто-то станет мне описывать какую-то машину, то едва ли я пойму, что это такое, но если он соблаговолит показать мне рисунок разных ее частей, а потом и всей машины, то я обязательно пойму, что это такое. Наглядное изображение вещи всегда сделает гораздо больше, чем любое ее описание. Так и примеры и иллюстрации помогают понять нашим слушателям, что мы им говорим. Например, для иллюстрации текста. Ты же, когда молишься, войдя в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, расскажем историю о маленьком мальчике, который ходил молиться на сеновал. Но иногда кто-нибудь поднимался к нему и мешал ему молиться. Поэтому, когда в следующий раз он забрался на сеновал, убрал за собой лестницу. Рассказывая эту историю, вы можете показать, как этот мальчик зашел в свою комнату и запер за собой дверь. Но смысл этой иллюстрации не столько не в том, чтобы буквально зайти в комнату и закрыть за собой дверь, сколько уйти от земных источников развлечения, убрав за собой лестницу, чтобы ничто не помешало нам предаться молитве. Я желал бы, чтобы мы всегда убирали за собой лестницу, когда удаляемся на личную молитву. Но много искушений старается залезть в нашу душу по этой лестнице. Сам сатана поднимается по ней, чтобы помешать нам, а он может подняться на сеновал и без всякой лестницы. Как прекрасно объяснил пятую заповедь капрал Трим, когда его спросили, как он ее понимает. Что ты понимаешь под почитанием своего отца и матери? Ваша честь, когда они состарятся, они будут получать один шиллинг в неделю из моей зарплаты. Если вы хотите показать, что мы должны быть исполнителями, а не только слушателями слова Божия, вспомните историю о женщине, которая, когда ее спросил проповедник, о чем он говорил в воскресенье, ответила, что не помнит содержание его проповеди, но она произвела на нее такое впечатление, что придя домой, она сожгла свой бушель, так как он был слишком мал. Можно вспомнить еще одну историю, которая также показывает, что Евангелие может быть полезным даже для тех слушателей, которые забывают, что они слышали в проповеди. Однажды в понедельник проповедник зашел к одной женщине и увидел, что она стирает шерсть в сите, держа его под струей воды. «Как тебе понравились проповеди в прошлое воскресенье?» – спросил он, и она ответила, что они были ей очень полезны. «А какой же был текст?» Этого она не помнила. «Но о чем шла речь?» «Я совершенно забыла», — ответила бедная женщина. «И какие замечания он сделал, она также забыла». «Значит, Мария», — сказал проповедник, — «моя проповедь ничего тебе не дала». «А нет, она очень много мне дала», и она объяснила почему. «Когда я кладу шерсть в сито и ставлю его под струю воды, вся вода протекает через сито и моет шерсть. Так и ваша проповедь, она входит в мое сердце и проходит через мою память, которая, подобно ситу, очищает меня, сэр. Вы можете долго говорить об очищающей и освящающей силе слова Божия, но это не произведет такого впечатления на наших слушателей, как такая простая история. Разве можно лучше объяснить текст «Плачьте с плачущими», чем рассказать такой прекрасный анекдот? «Мама», — сказала маленькая Аня. «Я не понимаю, почему эта бедная вдова Браун хочет, чтобы я навестила ее. Она говорит, что я ее успокаиваю, но, мама, я ничего не могу сказать в утешение, и как только она начинает плакать, я обнимаю ее и плачу вместе с ней, а она говорит, что я успокаиваю ее». И это действительно так, потому что именно сама суть утешения, сострадание и сочувствие заставило эту девочку плакать с плачущей женщиной. Ген Гарвей, говоря о том, сколь по-разному предстает грех в глазах Бога и в глазах человека, приводит такой пример. Если взять маленькое насекомое и проколоть его тончайшей иголочкой, то дырочку едва можно видеть невооруженным глазом. Но если посмотреть на нее через микроскоп, то вы увидите большую дыру, из которой вытекает огромная струя крови, создающая впечатление, что насекомое было поражено топором, убивающим быка. Недостаток нашего зрения не позволяет нам видеть вещи в их настоящих масштабах, тогда как микроскоп показывает нам, какие они есть на самом деле. Таким образом, вы можете объяснить своим слушателям, как микроскопный глаз Божий видит грех в его истинных аспектах. Если вы хотите описать характер Халева, который во всем следовал Господу, то расскажите, что имя Халев означает «собака», и покажите, как собака идет за своим хозяином, который едет на лошади по топистым дорогам, а собака не отстает от него ни на шаг, несмотря на грязь от копыт, которая обрызгивает ее с ног до головы, и не обращая внимания на удары, которые он может получить от лошади. Тем более мы должны следовать за Господом. Если вы хотите дать пример недолговечности, то расскажите о бедной швее с огарком свечи, которая спешила закончить шитье, пока он не погас. Многим проповедникам очень трудно найти нужную метафору, чтобы объяснить простую веру в Господа Иисуса Христа. Есть замечательный рассказ об одном идиоте, которого проповедник, пытавшийся наставить его в вере, спросил, имеет ли он душу. К ужасу проповедника тот ответил: «Нет, у меня нет души». Тогда проповедник сказал, что он очень удивлен, так как после стольких лет наставления его в вере он так ничего и не понял. Тогда этот бедный идиот так объяснил это: «Когда-то у меня была душа, а я потерял ее, но пришел Иисус Христос и нашел ее. И теперь я оставил ее у него, так как она его, она больше не принадлежит мне». Это замечательная иллюстрация пути спасения через простую веру в заместительную жертву Господа Иисуса Христа. Даже самый маленький ребенок мог бы понять его благодаря такому рассказу о бедном идиоте. Четвертая цель использования примеров и иллюстраций в проповеди – дать примеры и факты, которые очень понятны людям с отсутствием логического мышления, а многие наши слушатели, к великому сожалению, относятся именно к таким людям, но они могут понять наглядные примеры и упрямые факты. Правдоподобные рассказы – это факты, а факты – это упрямая вещь. Много примеров одного явления, как мы знаем по индуктивной философии, могут доказать его. Два примера не сделают этого, но 20 сделают. Возьмем такой важный вопрос, как ответ на молитву. Вы можете доказать, что Бог отвечает на наши молитвы, рассказать много историй, которые, как вы знаете, действительно имели место, или приводя случаи, когда Бог услышал и ответил на молитву. Возьмите замечательную книжечку Прайма о силе молитвы, там вы найдете множество примеров на эту тему. И я думаю, что если столько же фактов можно было бы привести в доказательство любого явления в геологии или астрономии, то проблему эту можно было бы считать разрешенной. Писатель приводит столько примеров в доказательство ответа Бога на молитву, что даже те, кто отрицает вдохновение, должен, по крайней мере, признать то, что это удивительное явление нельзя объяснить ничем иным, как только тем, что есть Бог, который сидит на небе и слышит мольбы своего народа на земле. Некоторые люди возражают против наших стараний обратить своих людей к вере на том основании, что Бог сам спасает их без всяких усилий с нашей стороны. Я помню, в какой ужас я привел одного человека с такими взглядами, когда рассказал ему об одном отце, который никогда не учил своего ребенка молиться и даже не объяснил ему значение молитвы. Он считал, что этого делать не надо, а надо предоставить все Духу Святому. Однажды мальчик упал и сломал ногу. Ее пришлось ампутировать, и во время операции он так страшно ругался и сквернословил, что хирург сказал отцу: «Вот видите, вы не научили своего сына молиться, и дьявол воспользовался этим и научил его ругаться. Все горе в этом, и если мы не будем стараться сделать все, чтобы привести наших детей ко Христу, то найдется кто-то другой, кто потащит их в ад». Или другой случай, когда мать, придя в отчаяние, видя, что сын ее умирает, сказала ему: «Мой дорогой мальчик, мне так тяжело, что ты страдаешь, ведь я ничему плохому никогда тебя не учила». «Нет, мама», — ответил он, — «но ты также и ничему и хорошему меня не научила и тем позволила злу поразить меня». Все эти истории будут для многих людей самым лучшим из всех аргументов, которые вы могли бы привести. Вы даете им факты, и эти факты пробудят в них совесть, если она в какой-то мере спит. Я не знаю лучшего средства убеждения, которое бы объяснило необходимость покориться воле Божией, чем рассказать историю, которую Джильпин описывает в своей книге «Жизнь». Одна женщина, ребенок которой был очень болен, попросила Джильпина прийти и помолиться с ней об исцелении. Когда он стал молиться, прося Бога, если будет на то его воля, исцелить ребенка, она перебила его и сказала: «Нет, я не могу согласиться с такой молитвой. Просите Бога, чтобы он обязательно исцелил моего мальчика. Я не вынесу его смерти, будь на то или нет его воля». Тогда Джильпин сказал: «Женщина, я не могу просить этого у Бога, но он услышал твою молитву, твой мальчик выздоровеет, но ты еще проклянешь тот день, когда с такой молитвой обратилась к Богу». Через 20 лет эту несчастную женщину унесли без сознания с места казни ее сына, который выздоровел и стал преступником, и был повешен за свои преступления. Бог услышал эту недостойную молитву и ответил на нее. Так и вы, если хотите доказать силу слова Божия, не тратьте слов напрасно, а расскажите случаи, свидетелями которых вы сами были, потому что они убедят ваших слушателей больше, чем всякие доводы. Думаю, что это каждому из вас ясно. Случаи из жизни полезны также и потому, что они часто оказывают сильное влияние на человеческую природу. Чтобы отчитать тех, кто пренебрегает воскресными службами, расскажите историю о дворянине, у которого было 7 суверенов. Встретив бедняка, он отдал ему 6 из них. Тогда этот несчастный вернулся и отобрал у него 7. Как прекрасно показывает эта история неблагодарность нашей грешной природы, лишающей Бога того одного дня, который он выделил для поклонения ему. Или еще одна история. Однажды несколько мальчиков зашли к своему товарищу и сказали: «Пойдем и нарвем вишен в саду твоего отца». «Нет», — ответил тот, — «я не буду воровать, мой отец не хочет, чтобы срывали эти вишни». «А, но твой отец ведь очень добрый, он никогда не бьет тебя». «Да, я знаю, это верно», — ответил мальчик, — «и именно потому я не буду воровать его вишни». Это показывает, что милосердие и доброта Божия заставляет его детей не грешить, а наоборот, воздерживаться от греха. Еще одна история также связана с человеческой природой, и показывает, что отцы церкви не всегда являются источником власти в церкви. Так, один дворянин услышал, что в какой-то деревне живет очень старый человек. Он решил пойти в эту деревню и нашел человека, которому было 70 лет. Он разговаривал с ним, думая, что он самый старый в деревне, но тот сказал: «Нет, сэр, я не самый старый, я не отец деревни. Есть старше меня, мой отец, который еще жив. Так, я знаю некоторых, которые говорили, что они признают не отцов церкви, а древних отцов, то есть, не тех, которых обычно называют святыми отцами, а апостолов истинных отцов и праотцов церкви». Иногда анекдоты полезны и потому, что они вызывают смех. Но здесь, конечно, надо быть очень осторожным, потому что существует своего рода традиция отцов церкви, считающая, что нельзя смеяться в воскресенье. Есть 11-я заповедь, которая гласит, что мы должны любить друг друга, и, по мнению некоторых, есть и 12-я. Скорби в день воскресный. Я же должен признаться, что предпочитаю слышать, что люди смеются, чем видеть, что они спят в Доме Божием, и я скорее соглашусь, чтобы люди приняли истину через смех, чем пренебрегли, не приняв ее. В глубине души я уверен, что в смехе столько же благочестия, что и в скорби, и смех иногда лучше из двух, потому что я могу рыдать, роптать, жаловаться, сокрушаться, скорбеть о Бога, но в другой раз я могу саркастически смеяться над грехом и тем проявить святое рвение в защите истины. Я не понимаю, почему смешное надо отдавать сатане как оружие против нас, а не использовать его как оружие против него. Я рискую утверждать, что реформация почти в такой же мере обязана чувству юмора в человеческой природе, как и всему другому, и те юмористические эпиграммы и карикатуры, которые выпускали друзья Лютера, сделали больше для раскрытия в Германии глаз на безобразие духовенства, чем более серьезные и глубокие аргументы против католицизма. Я не понимаю, почему мы не смеем в нужных случаях прибегать к такого рода аргументации. Это опасное оружие, могут сказать, и многие могут порезать им свои пальцы. Что же, это их точка зрения. Но я не понимаю, Почему мы должны так волноваться, чтобы они не порезали своих пальцев, если в то же время они могут перерезать горло греху и тем нанести сильный удар противнику душ человеческих? Вот история, которую я рассказал в воскресенье для наставления тех, кто внимательно слушает проповеди и посещает молитвенные собрания, но очень скупы на дела. Они не работают в воскресенье, потому что не работают и в другие дни недели, они забывают вторую часть заповеди. 6 дней работы и делай всякие дела твои, которая тесно связана с первой. А день 7, суббота, Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Таким высокодуховным людям, которые никогда потому не работают, я обычно рассказываю историю об одном монахе, который, живя в монастыре, никогда не работал ни в поле, ни в саду, ни портняжничал, ничего вообще не делал, потому что, как сказал его игумен, он был высокодуховным монахом. Но когда наступило время обеда и его не позвали в трапезную, он очень удивился и пошел к архимандриту и сказал: «Разве братья не едят здесь? У вас что, не бывает обеда?» И тот ответил ему: «Мы едим, но ты такой высокодуховный человек, что не работаешь, и потому тебе не надо есть. Поэтому-то мы и не позвали тебя. По правилу этого монастыря, кто не работает, тот не ест». Есть очень хороший рассказ об одном итальянском мальчике, у которого жандарм забрал его Новый Завет, и когда мальчик спросил: «Почему вы забрали эту книгу? Разве она плохая?» Жандарм ответил: «Да, она плохая». Но мальчик сказал: «Тогда почему вы не забрали ее автора, если она плохая?» Это прекрасный пример насмешки над теми, кто ненавидит священное писание и в то же время исповедует любовь ко Христу. А вот еще одна хорошая история о нашем ирландском друге, который, когда его спросил пастор, что заставляет такого невежественного, как он, человека читать Библию, ответил: «Истина, потому что ведь сказано: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне». Следующая история может послужить своего рода аргументом, показывающим, какое огромное влияние может оказывать Слово Божие на человека. Моффат рассказывает нам о неком кафире, который как-то пришел к нему и сказал, что Новый Завет, который он дал ему неделю назад, испортил его собаку. Это была очень хорошая охотничья собака, но она разорвала эту книгу на куски и съела ее и теперь не годится для охоты. «Ничего», — сказал Моффат. «Я дам тебе другой Новый Завет». «О», — возразил Каффер, — «меня волнует не то, что собака испортила книгу, потому что я могу купить другую, в то, что книга испортила собаку». «Как это?» — спросил миссионер. И Каффер ответил: «Теперь эта собака мне ни к чему, потому что она съела Слово Божие и теперь будет любить своих врагов, так что для охоты она не годится». Этот человек считал, что даже собака, которая проглотила Новый Завет, не могла не стать добрее. Так это, поистине, происходит со всеми, кто питается Евангелием Христа. Я всегда рассказывал эту историю, чтобы показать, что когда человек получает истину в Иисусе Христе, он так меняется, что уже не нужен своему бывшему хозяину. Когда священники пытались обратить туземцев Таити в католичество, они показывали им картину, которой надеялись убедить их в превосходстве римской церкви. Они изображали поваленные сухие деревья. Кого же они представляли? Это были еретики, которые должны были быть сожжены. А маленькие веточки — это уверовавшие. А более большие — это священники. А еще большие — это кардиналы. А ствол дерева — о, это папа. А корень — о, это Иисус Христос. Тогда бедные туземцы сказали: «Мы не знаем ни ствола, ни ветвей, но у нас есть корень, и мы будем держаться его и никогда не откажемся от него». Так и мы. Если мы имеем корень, если имеем Христа, то можем смеяться и презирать все человеческие претензии и фантазии. Эти истории вызывают у нас смех, но они могут также вывести из заблуждения и показать истину. Поэтому мы можем по праву использовать их как оружие в борьбе Господа против его врагов. Пятой целью использования анекдотов и иллюстраций является помощь в понимании истины. существует история, хотя в достоверности ее я не уверен, что кто-то убедил одного крестьянина в том, что все лондонцы воры, и потому, приехав впервые в Лондон, он решил спрятать свои часы в кармане, положив сверху рыболовные крючки. Теперь, подумал он, если кто попытается забрать мои часы, то запомнит это надолго. А далее произошло следующее. Гуляя по городу, он сам захотел узнать который час и, забыв о крючках, засунул руку в карман. И что произошло, можете себе хорошо представить. Так и проповедь, мне кажется, должна быть подобна карману этого крестьянина, полного рыболовных крючков, так, чтобы если кто приходит послушать ее, то получит своего рода незабудку, памятный знак, вонзившийся ему в ухо и, может быть, в сердце и совесть. Бросьте его в конце проповеди, потому что в конце он сильно уколет и прочнее вонзится. Так, когда мы идем по полю своего друга, фермера, там всегда найдутся колючки, которые вонзятся в нашу одежду. И как бы мы ни чистили ее щеткой, какие-то колючки все равно останутся. Так и в каждой проповеди должна быть какая-то колючка, которая запомнится тем, кто слушает эту проповедь. Что вам больше всего запомнилось в проповедях, которые вы слышали много лет назад? Посмею сказать, что это какой-то анекдот, рассказанный проповедником. Или, может быть, сильное выражение, но скорее всего это поразительная история, рассказанная во время проповеди. Незадолго перед смертью Роуланда Хилла его навестил старый друг и сказал: «Вот уже прошло 65 лет, как я впервые услышал твою проповедь и до сих пор помню текст и часть этой проповеди». «Какую же часть?» – спросил Хилл, «ты запомнил?» И друг его сказал: «Ты рассказал, что некоторым людям, которые пришли послушать проповедь, очень не понравилось, как проповедовал проповедник. Тогда ты сказал: предположим, что вы пришли послушать завещание одного из ваших родственников и ожидали получить от него наследство. Едва ли вы подумали бы критиковать манеру, в которой нотариус читал завещание. Но вы очень внимательно слушали, получите ли вы что-нибудь по завещанию, и если да, то сколько? Вот так нужно слушать Слово Божие». И едва ли друг Хилла помнил бы его проповедь 60 лет, если бы Хилл не ввел в нее такой наглядный пример. Если бы он сказал: «Дорогие друзья, вы должны слушать Слово Божие ради самого Слова, а не ради очарования красноречия проповедника или тех высокопарных фраз, которые так ласкают ваш слух». Если бы он говорил очень красивым языком, как это умеют делать некоторые, то я уверен, что друг Хилла помнил бы его проповедь не дольше, чем утка помнит, как в первый раз вошла в воду, потому что это было столь обычно, едва ли заслуживало того, чтобы так об этом говорить. А вот истина, изложенная столь необычным образом, как это сделал Хилл, запомнилась на 60 лет. Один американец рассказал историю, которую я хотел бы, чтобы вы послушали, потому что она здесь очень уместна. В детстве я слышал рассказ об одном портном, который дожил до глубокой старости и стал настолько богатым, что все, кто его знал, очень завидовали ему. Его жизнь, как и жизнь всех людей, имела свой конец. Но перед смертью у него появилось желание помочь другим людям своего ремесла. И он сказал им, что в такой-то день он будет счастлив передать всем портным его города секрет, как разбогатеть. Собралось множество портных, и когда они в торжественном молчании ожидали раскрытия этого секрета, он поднялся с подушек и задыхающимся голосом произнес одно краткое предложение: «Всегда завязывайте узел на нитке». Вот почему я советую вам, дорогие братья, использовать анекдоты и иллюстрации, потому что они завязывают узелки на нити вашей проповеди. Что за смысл протягивать нитки через материал, над которым вы работаете, и не оставлять их в нем? А разве не так это происходит с многими проповедниками, которых мы слышали или сами им говорили? Большая часть из того, что мы услышали, прошла через наш мозг, не оставив и следа, а запомнился только анекдот, рассказанный проповедником. Я знаю достоверный случай, когда проповедь привела одного человека к Богу через 85 лет после того, как он ее услышал. Ген Флавел вместо того, чтобы дать благословение в конце проповеди, встал и сказал: «Как могу я дать вам благословение, если многие из вас являются маранами, тайными отступниками? Потому что любите вы не Господа Иисуса Христа». Это услышал мальчик, которому было тогда 15 лет. Через 85 лет вся эта сцена живо предстала перед его глазами, как если бы то было вчера. Так было угодно Богу, чтобы слова Флавелла обратили этого человека к вере, и он прожил еще 3 года, свидетельствуя божественную силу истины в своем сердце. 6. Целью использования анекдотов и иллюстраций является то, что они часто действуют на чувства людей. Но этого не произойдет, если вы будете много раз рассказывать одни и те же истории. Я вспоминаю, что, впервые услышав рассказ «Там человек», я горько плакал. Несчастный, только что спасшийся весь в рубищах, и он сказал: «Там человек, который нуждается в спасении». Когда я услышал этот рассказ во второй раз, он мне еще понравился, но, думаю, не так, как в первый. Но услышав его в 3-й раз, я подумал, что никогда больше не захочу его слушать. Не знаю, сколько раз я его еще слышал с тех пор, но я всегда знаю, когда его начнут рассказывать. Брат встает во весь рост, принимает величественную позу и за могильным голосом изрекает: «Там человек», и я думаю про себя: «Да, но я хотел бы, чтобы его там не было, потому что я слышал эту историю столько раз, что она мне уже до смерти надоела». Даже самый хороший анекдот может стать настолько банальным, что теряет свою силу, и уже его бессмысленно снова рассказывать. И тем не менее, живая иллюстрация сильнее действует на чувства людей, чем самое хорошее описание. Когда Бричер привел с собой на кафедру прекрасную рабыню в наручниках, он сделал больше для антирабского движения, чем если бы произнес самую горячую речь. Сегодня нам не нужны длинные лекции о каком-то сухом предмете, мы хотим услышать что-то практическое, что-то действительно реальное, что затрагивало бы нашу повседневную обыденную жизнь, и тогда наши сердца скорее откликнутся на Слово Божие. Я не сомневаюсь, что вид смертного одра тронет людей больше, чем замечательная книга Дрелинкура «Утешение верующих перед страхом смерти», которую, думаю, никто еще не смог дочитать до конца. Может быть, кто-то и пытался. Но, полагаю, что он не один раз терял сознание и должен был отложить ее подальше, пока не придет в себя, чтобы быть в состоянии дочитать ее до конца. Если вы ее не одолели всю, то думаю, что прочли рассказ о привидении, который помещен в конце этой книги. Она не имела успеха и долго стояла на полках в книжных магазинах, пока Дефо не написал свой роман «Подлинное повествование о явлении Гэжи Вилл после своей смерти Гэжи Баргрейв», в котором он рекомендует ее как лучшее произведение на эту тему. В этом рассказе нет и намека на правду, он полностью выдуман. Но благодаря ему все это произведение было быстро распродано, и спрос на него очень увеличился. Нечто подобное происходит и с вашими проповедями. Только вы должны рассказывать людям то, что действительно имело место, и тогда вы удержите их внимание и затронете их сердце. Многих до слез тронул рассказ о подвиге маравских братьев в Южной Африке, которые увидели огромное огороженное место, где люди сгнивали от проказы, некоторые уже без ног или рук. Но им разрешили проповедовать этим несчастным прокаженным только в том случае, если они пойдут к ним и будут жить среди них, никогда не выходя, пока сами не умрут от проказы, и они это сделали. А еще 2 продались в рабство, в Западной Индии, чтобы им позволили проповедовать рабам. Когда вы приводите подобные случаи такой миссионерской жертвенности и благочестия, то сделайте больше для развития миссий в других странах, чем все убедительные аргументы, которые вы могли бы привести. Кто не слышал потрясающий рассказ о 2 шахтерах, из которых, когда произошел взрыв в шахте, только один мог спастись? Христианин крикнул своему неверующему товарищу: «Спасайся, потому что, если ты умрешь, то погибнешь, но если я умру, то со мной все будет в порядке. Потому иди же». Иногда в качестве иллюстрации я рассказываю о плане одного дурака, как спасти утопающего. Человек, лодка которого перевернулась, пытался доплыть до берега, но течение было таким сильным, что он не выдержал и утонул. Через час после этого один человек сказал: «Я мог бы его спасти». И когда его спросили, как он мог бы это сделать, он рассказал свой план, который действительно был очень хороший и легко выполнимый, но к тому времени человек уже утонул. И среди нас есть такие, которые крепки задним умом и могли бы сказать себе, когда кто-то умирает: «Как много я мог бы для него сделать, если бы сделал это вовремя». Братья, пусть этот анекдот будет нам напоминанием все делать вовремя для спасения душ от вечной погибели. Седьмая и последняя цель использования анекдотов и иллюстраций – это заставлять слушать наши проповеди даже самых равнодушных. В каждой проповеди должно быть что-то такое, что было бы интересным для такого сорта людей, а анекдот как раз и рассчитан на таких невежественных и неверующих людей. Если мы по-настоящему хотим их спасти, то должны положить в нашу сеть приманку, чтобы поймать их для Христа. Мы не можем надеяться, что наши молодые люди будут приходить и слушать научные богословские исследования, в которых нет ничего, что бы могло заинтересовать невежественные умы. Ведь даже взрослые люди, которые целую неделю тяжело трудятся, а некоторые до самого утра воскресенья не в состоянии слушать длинные и скучные проповеди, которые не прерывались хотя бы одним анекдотом. О, дорогие, дорогие! Как я жалею тех непрактичных проповедников, которые, по-видимому, не знают, кому они проповедуют. «Ах», — сказал как-то один брат, — «когда я проповедую, я не знаю, куда мне смотреть, и потому смотрю на вентилятор. Но там никого не может быть, разве только небесные ангелы, которые будут слушать оттуда слова правды. Проповедник должен проповедовать не перед людьми, а проповедовать людям. Он должен смотреть прямо на них, внимательно вглядываться в каждого, критически оценить их, чтобы понять, какие они, и соответственно приспособить свою проповедь к их разумению. Я часто вижу одного беднягу, который стоит в проходе нашей церкви и выглядит как воробей, залетевший в храм и не знающий, как из него выбраться. Он не понимает, какая идет служба, и начинает считать, сколько людей сидит в первом ряду хоров, и всякие мысли проходят через его голову. Но я хочу привлечь его внимание. Как же это сделать? Если я буду читать какой-нибудь текст из Священного Писания, то он может не понять его или он не будет интересен ему. Может быть, ввести в проповедь немного латыни или прочесть текст в оригинале на древнееврейском или греческом языке. Нет, для такого человека это будет бессмысленно. Что же мне сделать? О, знаю, я расскажу историю, которая должна будет заинтересовать его. Я ее рассказал, и человек этот перестал смотреть на хоры и старался понять, что проповедник имеет в виду. Что-то в этом рассказе так точно касается его лично, что он начинает думать, откуда этот проповедник узнал об этом, и говорит себе: «А я знаю. Моя жена иногда ходит слушать его проповеди, и, наверное, это она ему рассказала обо мне». Тогда он с большим интересом начинает слушать проповедника, глядя на него и слушая истину, которая ему преподается. И первый луч света божественной истины падает на него. Но если бы он постоянно посещал наши регулярные проповеди и бессмысленно слушал их, то не знаю, какую бы пользу они ему принесли. Говорят, что я перескакиваю с одной темы на другую, когда сегодня днем читал проповеди, сказал Роуланд Хилл. Да, я перескакивал, но это потому, что вы перескакивали, и я вынужден был перескакивать за вами. Говорят, что я не держусь своей темы, но, слава Богу, я держусь своей цели, а моя цель – это завоевать души людей и привести их ко Кресту Христову. Ген Бертрам, чтобы показать, насколько люди поглощаются заботами о мирских делах, рассказывал историю об одном капитане китобойного судна, которого он пытался заинтересовать вещами божественными и который сказал: «Бесполезно, сэр, что бы вы ни говорили, ваши слова не произведут на меня никакого впечатления. Я не могу ни слушать вас, ни понять, о чем вы говорите. Я оставил свой дом, чтобы поймать китов. Год и 9 месяцев я охотился за китами. Я бороздил по морям и океанам в поисках китов. Когда я ложусь спать, засыпаю с мыслью о китах, они снятся мне, и когда я встаю утром, я мечтаю только поймать хоть одного в этот день. Кит владеет всеми моими мыслями и чувствами, и потому бесполезно говорить со мной ни о чем другом, как только о китах. Так и люди. Все их мысли и чувства поглощены заботами, как бы разбогатеть и обеспечить свою старость, или же у них есть дети, которых они должны воспитать, дочь, которую должны выдать замуж, сына, которого надо устроить на работу, и потому с ними бесполезно говорить о вещах божественных, если вы не можете отогнать от них китов, которые кружат и плескаются вокруг них. Среди ваших слушателей может быть торговец, который озабочен принятием невыгодного для него законопроекта, или другой, который увидел на шляпе одной из прихожан ленту необычного цвета и подумал: По, мне надо запастись большим количеством таких лент, так как вижу, что они становятся модными. Или кто-то, заметив своего соседа, подумал, что его надо бы завтра навестить. Так мысли ваших прихожан могут быть заняты всем, чем угодно, только не тем, что говорит им проповедник. Вы спросите меня, откуда я это знаю? И я вам отвечу, что знаю это потому, что сам грешу тем же. Это происходит со мной, когда я слушаю проповедь какого-нибудь брата. Не думаю, что когда я проповедую, у меня все получается очень хорошо, но иногда, когда я еду в деревню и совершаю утренние и вечерние службы, а затем слушаю днем проповедь другого проповедника, то думаю. Когда я проповедовал, то думал, что говорю скучно, но теперь скорее бы наступила говорить моя очередь. Так думать очень плохо. Но поскольку все мы очень склонны отвлекаться, проповедник должен использовать примеры и иллюстрации, как гвозди, чтобы прибить внимание слушателей к теме своей проповеди. Пакстон Худ как-то сказал на лекции, которую я слушал: «Некоторые проповедники слишком много ожидают от своих слушателей. Они берут с собой на кафедру много истин, как человек взял бы коробку с гвоздями, и, полагая, что слушатели – это столбы, вынимают один гвоздь и надеются, что он сам войдет в столб. Не так надо делать. Вы должны взять свой гвоздь, приставить его к столбу, вбить его и укрепить с противоположной стороны, и только тогда можете надеяться, что великий учитель собрания закрепит эти гвозди так, что они не выпадут. Так и мы должны стараться вложить истину в сердца наших слушателей, потому что сама она никогда не войдет в них. И мы должны помнить, что сердца их не открыты, как двери церкви, чтобы истина сама могла войти в них, занять свое место, сесть на своем престоле, чтобы ей поклонялись. Нет, мы должны часто силой раскрыть двери и бросить истину в те места, где сначала она будет непрошенным гостем, но потом, чем больше они будут узнавать ее, тем сильнее будут любить. Иллюстрации и примеры очень помогают истине войти в сердца людей, привлекая внимание равнодушных и невнимательных. Мы должны стараться быть такими, как Уайтфилд, о котором так сказал один кораблестроитель. Когда я слушал другого проповедника, я всегда могу мысленно построить весь корабль, от кормы до носа, но когда я слушаю Уайтфилда, но не успеваю подумать даже о киле. Откач сказал: «Когда я бываю в церкви, я часто подсчитываю, сколько ткацких станков может в ней поместиться. Но когда я слушаю этого проповедника, то вообще забываю о ткацком деле». Вы должны стараться, братья, заставлять своих слушателей забывать о мирских делах, переплетая божественную истину с приходящими повседневными делами, и этого вы достигнете разумным использованием примеров и иллюстраций. Итак, господа, эти семь целей: заинтересовать и привлечь внимание наших слушателей, сделать нашу проповедь правдоподобной и живой, объяснить великие истины и обязанности верующих тем, кто плохо их понимает, дать примеры и факты, помочь понять истину, действовать на чувства людей, заставить слушать даже самых равнодушных, убедили меня в пользе примеров и иллюстраций, и я надеюсь, что они и вас убедят. Однако я должен повторить то, что сказал раньше, а именно, наши примеры и иллюстрации не должны быть подобны пустым бочкам. Мы не должны допускать, чтобы о наших проповедях говорили так, как справедливо сказала одна женщина, когда ее спросили, что она думает о проповеди, которую только что услышала, не слишком ли она была духовной. О, да, она была сплошной дух, а плоти в ней вообще не было. Каждая проповедь должна состоять из плоти, здорового учения, объяснения, чтобы наши слушатели поняли ее. Но это не только истории, которые бы развлекали их, но и истинная правда, которая проникает в сердце и влияет на жизнь ваших слушателей. Если такими будут ваши проповеди, мои дорогие братья, то не напрасны были все мои старания показать вам пользу примеров и иллюстраций.